Послушайте отрывок из 6 главы о пожаре в Кистеневке. Эта сцена – одна из центральных в повести. Определите основные особенности чтения текста.
Страшные мысли рождались в уме Владимира. Голоса подьячих доходили до него. Они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец, все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большую частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ними попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему пустынную свою жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо них в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу. Ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него. И, обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа, кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы?» — отвечал Архип шепотом. «Господь помилуй и спаси. Хорошо, что вышли со свечою». Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца. «Я пришел был проведать, все ли дома?» Тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?»
«Топор-то зачем? Ну как же без топора нынче ходить? Эти приказные такие вишь озорники. Того гляди, ты пьян. Брось топор, поди выспись».
«Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. И пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть. Подьячие гонят наших господ с барского двора. Эх, они храпят окаянные. Всех бы разом, так и концы в воду».
Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял, не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску. Собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос, — «Василиса да Лукерья». «Пойдите по дворам», — сказал им Дубровский, — «вас не нужно». «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему, они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «Да сна ли нам?» — отвечал Антон. «Да чего мы дожили, кто бы подумал!» «Тише!» — прервал Дубровский. «Где Егоровна?» «В барском доме, в своей светелке», — отвечал Гриша. «Поди приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу». «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли кого в доме?» «Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша. «Давайте сюда сено или соломы», — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено. «Положите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!» Архип открыл фонарь. Дубровский зажег лучину. «Постой», — сказал он Архипу. «Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорей, отопри их». Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса: «Как не так, отопри». И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор. «Ах ты!» — жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?» «Молчи», — сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином!» «Отец наш, кормилец», — отвечали люди, — «умрем, не оставим тебя! Идем с тобою!» Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались. Пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль и крики: «Горим! Помогите! Помогите!» «Как не так?» — сказал Архип со злобной улыбкой, взирающей на пожар. «Архипушка», — говорила ему Егоровна, — «спаси их, окаянных, Бог тебя наградит!» «Как не так?» — отвечал кузнец. В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы, но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь. Ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью. Избы загорелись. «Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит? А, чай из Покровского славно смотреть». Сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, обесенята?» — сказал им сердит кузнец. «Бога вы не боитесь, божья тварь погибает, а вы с дуру радуетесь!» И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте», — сказал он смущенный дворни. «Мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом». Кузнец ушел. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.
Послушайте отрывок из 8 главы повести об увеселениях и шутках помещика Троекурова. Перескажите содержание по трем вариантам. Первый – забавы Троекурова с медвежатами и медведями. Второй – любимая шутка Троекурова. Третий – дефорж в медвежьей комнате. Прокомментируйте особенности интонирования каждого из этих отрывков.
На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка их выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, а сердясь, толкал ее сильнее и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, пока мест не отымали у бедного зверя предмет от тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшую шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав ее веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови отцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собой темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежались, двери отворились. Кирилл Петрович вошел изумленный развязкой своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснение всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке для него предуготовленной? Или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. «Я не слыхивал о медведе», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не ответил, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! Не струсил, ей-богу, не струсил!» С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать. Но случай сей произвел еще большие впечатления на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоявшего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежит одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ними основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.
Содержанием 12 главы является объяснение Дубровского с Машей. Что вы можете сказать об особенностях интонации речи Дубровского в исполнении артиста? Действительно ли он говорит тихим голосом, печальным голосом, трогательным голосом? Как вы понимаете слова «тихий», «печальный», «трогательный» применительно к голосу?
Ночь была темна. Небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, чтобы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, — «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленную фразой: «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите. Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. Я не то, что вы предполагаете, продолжал он, потупя голову, я не француз де Форж, я Дубровской. Марья Кирилловна вскрикнула. Не бойтесь, ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваши белые платья. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей час же. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее за руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский. «Меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне нежным и трогательным голосом? Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, дать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в 3-й раз. «Вы меня губите», — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?»
«Обещаюсь», — прошептала бедная красавица.